Урок пятый. Иисус – величайший учитель. Памятный стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Второе послание Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Билли Грэм рассказывал историю о том, как он посещал солдат в полевом госпитале в сопровождении их генерала. Один молодой солдат был настолько искалечен, что лежал на носилках лицом вниз. Доктор прошептал Грэму: «Я сомневаюсь, что он когда-нибудь снова будет ходить». Солдат обратился к генералу с просьбой: «Сэр, я сражался за вас, но никогда вас не видел. Могу я увидеть ваше лицо?» Тогда генерал присел на пол и поговорил с солдатом, глядя на него снизу. Грэм увидел, как слеза солдата упала на щеку генерала. В то время, когда родился Иисус, человечество лежало искалеченным и истекающим кровью, нуждаясь в исцеляющем созерцании Бога. Человечество словно умоляло: «О Боже, можем ли мы увидеть Твое лицо?» Послав своего сына на эту планету, отец послал главного учителя с миссией — показать человечеству его лицо. С тех пор для нас счастье созерцать славу Божию в Иисусе Христе. Наблюдая за жизнью главного учителя на земле, чему мы можем научиться у него?
Воскресенье, 25 октября. Являя Отца. Часть первая. Какие наиболее важные моменты отмечает апостол, говоря об Иисусе в начале послания к евреям? Прочитайте послание к евреям, первую главу, с 1 по 4 тексты.
«В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, коего соделал наследником всего и через которого сотворил вселенную. Сын этот, сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью Своей, совершив наше очищение от грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного и вновь стал выше ангелов, как и имя Его унаследованное превосходит их имена».
Авторы Нового Завета постоянно подчеркивают значимую мысль. Иисус приходил на землю, чтобы показать человеческим существам, каков Отец. В прошлом Бог открывал Себя частично через пророков. Однако в Иисусе было явлено окончательное и полное откровение Бога. Кроме того, Иисус — сияние славы Божьей. Как грешные люди мы не выдержали бы славы Божьей, но Иисус, воплощенный Сын, отражает эту славу. Она приглушена в человеческой природе Христа, чтобы мы могли видеть ее и ясно понимать характер Бога. Иисус также — образ ипостаси Его. В данном тексте использовано греческое слово «характер», которое иногда употребляют для обозначения оттиска печати на воске или отчеканенного на монете изображения. Подобно этому Иисус является образом, отпечатком ипостаси, сущности, личности Отца. Желая познать Отца, мы должны внимательно слушать, что говорит о Нем главный Учитель, и наблюдать за самим Учителем. Отец становится видимым в Сыне. Сравните послание к евреям, первую главу, с 1 по 4 текст.
«В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, коего соделал наследником всего и через которого сотворил вселенную. Сын этот, сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью Своей, совершив наше очищение от грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного и вновь стал выше ангелов, как и имя Его унаследованное превосходит их имена».
Со вторым посланием Коринфянам, 4 главой, с 1 по 6 текста.
Бог дал нам по милости своей такое служение, и мы никогда поэтому не унываем. Далекие от постыдных и от того тайных дел, мы не прибегаем к хитрости и не искажаем Слова Божьего. Видит Бог, мы открыто провозглашаем истину и тем смело являем себя совести всякого человека. Если же возвещаемая нами благая весть остается сокрытой, то сокрыта она для погибающих. У них, у неверующих, ослепил Бог века сего ум, чтобы не видеть им света благой вести о славе Христа, который есть образ Бога. Мы ведь не о себе возвещаем, а о Господе нашем Христе Иисусе, о себе же говорим, как о слугах ваших ради Иисуса. Ведь тот же Бог, который повелел свету воссиять из тьмы, и наши сердца озарил, дабы просветить нас познанием славы Своей, исходящей от лица Иисуса Христа».
Что говорится во втором отрывке о том, кто есть Иисус и чему мы учимся у Него? Павел и его сотрудники, наставляя других о Боге, стремились изложить назидательное учение Иисуса об Отце. Как образ и икон Бога, Иисус принес нам знание о Боге Отце. Подобным же образом Павел избегает хитрости и искажения Слова Божьего и вместо этого ясно излагает истину. Подобно тому, как Бог при сотворении использовал свет, чтобы рассеять тьму, Он даровал нам Своего Сына Иисуса, чтобы рассеять ложные взгляды о Боге Отце и явить нам истину о Нем. Именно в лице Иисуса мы получаем самые ясные знания о Боге. Иисус в точности отражал Отца. Мы также призваны подражать Богу, как чада возлюбленные. Что это значит и чему мы можем научиться у Иисуса о том, как подражать Богу?
Понедельник, 26 октября. «Являя Отца». Часть вторая. В волнующем прологе к своему Евангелию Иоанн рассуждает об Иисусе как о вечном Слове. Утверждения Иоанна об Иисусе не являются робкими или ограниченными. По своему масштабу они смелы и всеобъемлющи. Христос, как Бог-Сын, существовал от вечности. Христос является действующим лицом творения. Он — свет человеков и, как Слово, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Согласно Иоанну, каков результат того, что Христос стал человеком? Какой свет Он принес как Слово? Какими качествами Он обладает для этого? Прочитайте Иоанна 1 глава, 14 и 18 стих.
«Слово стало человеком, и Он жил среди нас, исполненный истины и благодати. Мы видели славу Его, ту славу, которая от Отца у Него, как у единственного, несравненного Сына. Никто никогда Бога не видел, но единственный, несравненный Сын, Бог, который у самого сердца Отца, открыл Его нам».
Свет на земле появился, когда сгустилась тьма. Чтобы восстановить понимание Бога, оставалась только одна надежда. Христос стал этой надеждой. Он пришел, переполненный вечной любовью, чтобы восстановить понимание Бога, чтобы упразднить ложные учения, поскольку те, кто следовали им и заявляли, что знают Бога, искаженно представляли Его. Он пришел показать природу своего закона, явить в своем характере красоту святости. Все, что Иисус совершал в своей жизни на земле, имело единственную цель — открытие Бога для духовного роста человечества. Сам Иисус говорит: «Видевший меня, видел Отца». При каких обстоятельствах прозвучало это заявление Иисуса? Почему Он его сделал? Прочитайте Евангелие от Иоанна, 14 глава, с 1 по 14 стих.
«Пусть не тревожится сердце ваше. Доверьтесь Богу, и мне доверьтесь. Много покоев в доме Отца моего. И если бы не так это было, сказал бы вам. Иду я туда приготовить и для вас место. Я уйду, и после того, как приготовлю вам место, приду вновь и возьму вас к себе, чтобы и вы могли быть там, где я. и вы ведь знаете путь, что ведет туда, куда я иду». Фома возразил ему: «Господи, не знаем мы, куда ты пойдешь. Как можем мы знать путь туда?» Иисус ответил: «Я – путь, истина и жизнь. Никто не может прийти к Отцу иначе, как через Меня, посредника вашего. Если Меня знаете, будете знать и Отца Моего. Да вы знаете Его уже, и видели вы Его». «Господи», – промолвил Филипп, – «покажи нам Отца, и довольно с нас». «Столько времени я был с вами», — ответил Иисус, — «и ты все еще не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца. Как можешь ты говорить: покажи нам Отца? Или не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Сами слова, которые я вам говорю, не от себя говорю. Отец во Мне, живущий во Мне и действует. Все это Его дела. Верьте Мне, когда говорю, что Я в Отце и Отец во Мне. Или хотя бы по самим делам, творимым Мною, верьте. Уверяю вас, верящий в Меня будет делать то, что Я делаю, и даже большие дела совершит, потому что Я ухожу к Отцу. И тогда все, о чем не попросили бы вы во имя Мое, сделаю Я, чтобы прославлен был Отец в Сыне. Я сделаю все, о чем вы не попросите Меня, во имя Мое».
Мы склонны критиковать просьбу Филиппа, поскольку после нескольких лет тесного общения с Иисусом он все еще не понимал сути воплощения, что Иисус пришел явить характер Отца. Возможно, сегодня учителей может немного утешить факт, что один из учеников главного учителя неверно его понимал. Просьба Филиппа, вероятно, записана не для того, чтобы дать нам повод критиковать его, а чтобы предоставить нам возможность проверить себя. Как долго мы ходим с Иисусом? Поняли ли мы Иисуса лучше, чем Филипп? «Видевший Меня, видел Отца».
Вторник, 27 октября. Учась у величайшего учителя. Что беспокоило Павла, когда он писал свое послание христианской общине в Филиппах? Прочитайте послание к филиппийцам, вторую главу, с 1 по 4 текст.
«Так если находите вы некое утешение во Христе, если значит для вас что-нибудь любовь, если сопричастны вы Духу и ведомо вам милосердие и сострадание, сделайте мою радость полной. Держитесь одного образа мыслей, дорожите взаимной любовью и сердцем и умом будьте едины. Не делайте ничего из духа соперничества или тщеславия, но в смирении каждый почитай другого выше себя. Заботьтесь не только о своем, но и о благе других».
Послание к филиппийцам, 4 главу, 2 и 3 тексты.
«Еводию прошу и Синтихию прийти к согласию друг с другом в Господе. Да и тебе, мой верный Сизик, прошу, помоги этим женщинам. Они подвязались в возвещении благой вести вместе со мною и с Климентом и с прочими соработниками моими, имена которых записаны в книге жизни».
Отрывок из послания к филиппийцам из 2 главы с 1 по 11 тексты – один из самых проникновенных во всей Библии. Здесь обсуждаются вечное предсуществование Христа, Его божественность, воплощение, человеческая природа и смерть на кресте. В отрывке описан долгий, трудный, нисходящий путь, которым Иисус прошел с небес до Голгофы. Но в этих текстах также изображено, как Отец возвышает Иисуса до положения вселенского поклонения Ему. В данном отрывке собрано много удивительных истин. Чем Павел предваряет отрывок из послания к филиппийцам 2 главы с 5 по 11 тексты? Отражение каких событий из жизни Иисуса, чествуемых им, он ожидает в жизни верующих? Прочитайте послание к филиппийцам 2 главу с 6 по 11 тексты.
«И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Он по самой природе своей Богом будучи, за это свое равенство Богу не держался, божественностью своей поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку и по виду своему признанный всеми за человека. Он в смирении своем и послушании смерть принял, смерть на кресте. Поэтому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех иных имен превыше, дабы все на небесах, на земле и под землей колени свои преклонили пред именем Иисуса, и во славу Бога Отца всякий язык провозгласил Господом Иисуса Христа.
Павел надеется, что любящие спорить филиппийцы будут учиться у Иисуса. Если он смог принять человеческий образ, образ раба, сделавшись подобным человеком, и даже покориться распятию, насколько более они должны покоряться друг другу из любви. Апостол напоминает нам, что у главного учителя Иисуса есть чему поучиться. Мы извлекаем уроки из вестей, которыми он делился во время своего земного служения, из совершенных им чудес и его поведения с окружающими. Мы можем стремиться моделировать наши отношения с людьми, следуя примеру его великой снисходительности и сосредотачиваясь на его готовности поменять славу небес на ясли. Какой урок для нас? Мир, напротив, слишком часто приглашает нас превозносить себя, хвастаться своими достижениями. Возле яслей, в Вифлееме и у главного учителя мы учимся другому уроку, а именно — великое дело Божье по воспитанию, образованию и спасению выполняют не с помощью возвышения себя, а с помощью смирения перед Богом и служения другим. Сталкивались ли вы с ситуацией, в которой ваше смирение дало вам прекрасную возможность отражать Христа для других?
Среда, 28 октября. Величайший учитель и примирение. Человеческие отношения слишком часто разрушаются. Мы отдаляемся друг от друга, со временем перестаем доверять некогда близкому другу. Однако такие разрушенные отношения можно восстановить. Когда это происходит, мы переживаем чудо примирения. Немногие человеческие переживания столь же приятны, как это. Почему примирение лежит в основе воплощения Христа и его роли главного учителя? Прочитайте второе послание Коринфянам, 5 глава, с 16 по 21 стих.
Так что ни о ком отныне мы не судим только по человеческим понятиям. Если прежде мы и Христа так понимали, то теперь уже не так знаем его. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Для него прежнее ушло, стало все новым. И все это от Бога. Он примирил нас с собой через Христа и поручил нам служение примирения. Я имею в виду, что Бог через Христа примирял с собою мир, не вменяя людям вину их преступлений. И Он доверил нам слово примирения. Мы, стало быть, посланники Христовы. И мы, как если бы сам Бог взывал к нам через нас, просим от имени Христа: примите Богом даруемое вам примирение. Он на Христа, не знавшего греха, возложил грехи всех нас, чтобы мы в нем стали сопричастны праведности Божьей.
Если мы чувствуем себя счастливыми, когда восстанавливаются наши отношения с другим человеком, какие возвышенные чувства мы должны испытывать, когда примиряемся с Богом? В отрывке во втором послании Коринфянам, 5 главе, с 16 по 21 стих, Павел ясно говорит, кто осуществляет примирение? Бог Отец взял на себя инициативу по исправлению наших разорванных отношений с Ним. Этот примирительный труд Он совершил Иисусом Христом. Бог во Христе примирил с собою мир. Опять подчеркнем, мы не просто являемся потребителями радости и примирения. Нам необходимо учиться у главного учителя. Благодаря своему воплощению Иисус участвовал в деле примирения. Мы тоже приглашены принять в этом участие. Бог примирил нас с собой через Христа, и теперь нам вместе с Павлом дано служение примирения. Послание Колоссянам, 1 глава, с 15 по 20 стих, и еще один великий новозаветный отрывок о воплощении Христа. Первая половина отрывка, которую считают гимном, изображает роль Христа в творении, тогда как вторая половина сосредотачивается на роли Христа в искуплении. Через Христа как Творца и Искупителя Бог примиряет с собой все. Дело примирения, совершаемое Богом через Христа, имеет вселенские масштабы, воздействуя на все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Хотя нам никогда не достичь вселенских масштабов служения главного Учителя как примирителя, мы приглашены участвовать в служении примирения в нашем кругу. Возможно, именно это имел в виду Иисус, когда молился. «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Как практически можно следовать миссии Бога-примирителя? То есть в каких ситуациях мы можем помочь людям примириться друг с другом?
Четверг, 29 октября. Первые ученики величайшего учителя. В какой-то момент они, группа простых пастухов, ухаживающих за стадом овец за пределами небольшого городка. В следующий момент они, свидетели удивительного явления ангелов, которые провозглашают миру поразительные, чудесные, волнующие вести. Воодушевленные этим явлением, пастухи отправляются на поиски младенца, о котором возвестили ангелы. Представьте, что вы стоите с пастухами и заглядываете в ясли. Что бы вы увидели? Прочитайте Евангелие от Луки, 2 главу, с 8 по 20 тексты.
«В окрестностях же Вифлеема были пастухи, которые жили в поле и ночью, сменяя друг друга, стерегли свое стадо. И предстал пред ними ангел Господень, сияние света Господня озарило их. Они очень испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я несу вам добрую весть, весть о великой радости для всего народа. Сегодня в городе Давида родился ваш Спаситель, Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете ребенка спеленатого, лежащего в яслях». И внезапно вместе с ангелом явилось многочисленное небесное воинство, прославлявшее Бога. Ангелы пели: «Слава Богу в высях небесных и мир земле! Благоволит Бог людям!» Когда ангелы, оставив их, возвратились на небо, пастухи стали говорить друг другу: «Пойдемте в Вифлеем и посмотрим на то, о чем возвестил нам Господь». Они поспешно отправились в путь и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев их, пастухи возвестили им то, что узнали они об этом ребенке. И все, кто слышал пастухов, удивлялись их рассказу. Мария же хранила в своей памяти все эти слова, много думая о них. А пастухи возвратились, хваля и прославляя Бога за то, что они увидели и услышали. Все произошло так, как им было сказано.
Мы должны восхищаться первыми учениками главного учителя, Иосифом, Марией и пастухами. Скромные условия рождения Иисуса никак не указывали на чудо воплощения, на то, что в личности этого младенца Бог объединился с человечеством. Однако благодаря видениям, снам и ангелам первые его ученики могут заглянуть за пределы видимого рождения Иисуса. Пастухи рассказывают другим о младенце-спасителе, который есть Христос Господь. Как мудрецы реагируют на известие о рождении Иисуса? Как реагирует Ирод? Прочитайте Евангелие от Матфея, 2 главу, с 1 по 12 тексты.
Иисус родился в Вифлееме Иудейском в дни царя Ирода. И пришли тогда в Иерусалим волхвы с востока и стали спрашивать: «Где новорожденный царь иудейский? Мы видели восход звезды его и пришли воздать ему почести». Узнав об этом, встревожился царь Ирод, а вместе с ним весь Иерусалим. Собрал царь всех первосвященников и книжников народа и стал спрашивать у них, где должен родиться Мессия. Они сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо сказано пророком: И ты, Вифлеем, в земле Иудейской, вовсе не меньший среди городов Иудеи, ибо ты тот город, откуда выйдет вождь, и будет пасти он народ мой Израиль». Призвав тогда волхвов тайно, Ирод выведал у них время появления звезды и отправил их в Вифлеем, наказав: «Идите и все хорошо разузнайте о младенце, а когда найдете его, известите меня, чтобы и я мог пойти и поклониться ему». Выслушали они царя и отправились в путь, а звезда, восход которой они видели, шла перед ними, пока, наконец, не остановилась над тем местом, где был младенец. Увидев так близко звезду, они преисполнились великой радостью. Когда же вошли в дом, то увидели там младенца с матерью его Марией. Пав ниц, волхвы поклонились ему, а затем открыли свои ларцы и положили перед ним дары — золото, ладан и смирну. В свою страну волхвы пошли другой дорогой, ибо во сне получили предупреждение свыше: нельзя им возвращаться к Ироду.
Главный учитель достоин нашего поклонения уже из-за того, кем он является, даже прежде чем он произнес свою первую притчу или совершил свое первое чудо. Чтобы в полной мере оценить дальнейшее наставническое служение Иисуса, мы должны присоединиться к этим первым ученикам и мудрецам в их поклонении главному учителю. Тот, поучениями которого мы восхищаемся, больше, чем просто мудрый педагог. Он — Бог, пришедший, чтобы жить с человечеством. Христианское образование коренится в поклонении Христу. Вместе с мудрецами, пастухами и ангелами мы призваны поклоняться Христу, новорожденному Царю, и видеть в младенце Иисусе Бога. Подумайте о том, что означает воплощение Иисуса. Создатель безграничной вселенной смирил себя, приняв человеческую плоть, прожил на земле короткую жизнь самоотверженного служения, а затем умер на кресте, приняв на себя наказание за наши грехи. Почему это благая весть?
Пятница, 30 октября. Для дальнейшего исследования. Прочитайте в книге Эллен Уайт «Воспитание» главу «Учитель, посланный Богом», страница 73 по 83. «Учитель, посланный Богом, преподал нам урок подлинной воспитательной работы. Об этой работе сегодня, как и о работе, начало которой он положил 18 столетий назад, эти слова были впервые опубликованы в 1903 году, говорил сам Спаситель: «Я есть первый и последний, и живой. Я есть альфа и омега, начало и конец». В присутствии такого учителя, имея возможность божественного воспитания, что может быть нерассудительнее стремление получить воспитание без него, стремиться быть мудрым в стороне от мудрости, быть верным, отвергая истину, искать освящение в стороне от света и существовать без жизни, отвернуться от источника живой воды и высекать водоемы, которые не сохраняют воду? Спешите, пока он все еще приглашает. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Дорогой учитель, когда ты обдумываешь свою нужду в силе и руководстве, нужду, которую никакой человеческий источник не может восполнить, я прошу тебя принять во внимание обетование того, кто является чудесным советником. Вот я отворил перед тобой дверь, и никто не может затворить ее. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою. и сея с вами во все дни до скончания века. Как на высочайшую подготовку к вашей работе, я указываю вам на слова, жизнь и методы выдающегося из учителей. Я прошу вас учиться у него. Он ваш настоящий идеал. Смотрите на него до тех пор, пока его дух не завладеет вашим сердцем и жизнью. Как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. Вот секрет власти над вашими учениками. Следуйте ему. Вопросы для обсуждения. Первый. Какие ценности и действия будут важны для христианских учителей и учеников, которые серьезно относятся к идее обучения главного учителя? Второй. Христианские родители и учителя имеют высокую цель — отражать характер Бога, явленный в Иисусе. Что нам делать, если мы не достигаем этой цели? Третий. Обсудите в классе вопрос в конце урока за четверг. Что открывает нам о характере Бога рождение, жизнь и смерть Иисуса? Почему это должно быть утешением для нас, особенно во времена тяжелых испытаний?